«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
И прежде чем мы продолжим разговор с Эдвардом Радзинским, объявлю тех семерых счастливчиков, которые получат книгу «Сталин. Жизнь и смерть» Эдварда Радзинского с дарственной надписью. Итак, правильный ответ на вопрос о партийной кличке Сталина, конечно же, Коба. И наши первые 7 победителей. Дмитрий 152, Саша 903-220, Нина 906-093, Кирилл 495-360, Андрей 903-012, Елизавета 915-650 и Валентин 905-584. Подпишите книжки. А вопрос к вам, Эдвард Станиславович. Вот в книге, которую вы так успешно сейчас разыграли, вы, как мне кажется, оставили достаточное количество крючков, таких биографических крючков. Вот однажды, сидя в этой студии, директор Центрального архива Сергей Мироненко говорил о том, что биографии-то нет, и вы же пишете в своей книге, что многие, так сказать, попали на попытки написать эту самую сталинскую биографию. И остается очень много вопросов. Пржевальский, раз, вот я так галопом по Европам, вот эти его потрясающие побеги и очень успешные осуществления всех этих его акций не были стукачом, выражаясь современным языком, охранки. И вот много-много-много таких крючков. Специально вы их оставили? Или все-таки нету ответа на
этот вопрос? Нет, знаете, я занимался историей. То есть я имел право, знаете, как бы два шага, ну, как в том лагере, который делал Иосиф Виссарионович, два шага в сторону стреляют. Угу. Поэтому вы должны жить в ошейнике из документов. Я имел право только как бы писать то, что соответствует документам. Фантазия на тему документов, она исключалась. Поэтому, но какие-то предположения там были, и в отношении того, был ли он агент, я там очень подробно об этом написал, потому что он никогда, конечно, и не мог просто по характеру этого человека быть таким примитивным человеком типа агента охранки. Mm-hmm. Там была другая история, там были засланные люди, которые были засланы в охранку, каким, я уверен, был Малиновский тоже, mm-hmm. которого просто избавляясь, от которого расстреляли как провокатора. И поэтому там это как бы эти крючки я оставил, потому что я не имел права на фантазии.
Смерть Ленина? Смерть уж Ленина. Как вовремя, уж как удачно она.
Нет, Ленин действительно, вы знаете, в это время Иосиф Виссарионович, когда начинается с Лениным все болезни, не дай бог, если бы в этот момент умер Ленин. А потом она развивается, и к этому времени Ленин практически действительно был мертв.
Смерть Аллилуевой?
Смерть Аллилуевой я даю то, что я знал. Понимаете, то, что я смел предположить. Как протекала это, по правде, смерть, я и там честно пишу, убил ли он ее, покончила ли она собой, был ли это взрыв какой-то вот ярости, который затуманил все-таки пьяный человек. Мы этого не знаем, но я не занимался, как вам сказать, меня там немножко другое интересовало. Меня интересовало, повторяю, удивительная, странная жизнь этого человека, который как бы владея миром, никуда не выезжает, который сидит, который дома, который в конце концов говорит о себе фразу, которую говорят все диктаторы. Великий, великий, а чай выпить не с кем. Понимаете, угу. Это нормальный конец.
Нормальное явление.
Нормальный конец.
Несколько вопросов, пришедших по интернету. Азиз задает вопрос. Очень интересно ваше мнение о причинах депортации народов.
Он возвращал страх. Страх, который ушел из страны, как ему казалось. Он начинает медленно возвращать уже во время войны беспощадно страх. И кроме того, у него было... Он строил как бы... Он был беспощаден, он строил империю. И любое... Ну, поступок то, что он называл национализмом, то есть проявление того, что он считал быть не должно, у него каралось. Это был беспощадный хозяин. К сожалению, здесь он мало отличался от всех диктаторов мира. Только куда большей беспощадностью. Понимаете, для постепенно вот человек, который позволяет себе распоряжаться жизнью других людей, начинает делать это все легче и легче. Это как отведавший человеческой крови. Понимаете, они для него уже нереальные люди. Владимир Ильич – интеллигентный человек, вроде, если бы ему в университете сказали, что он будет уничтожать, выжигать крестьян, он бы, наверное, сошел с ума от возмущения. Но он это делал, они для него были нереальны. Понимаете, это ужас Робеспьера. То это такой же ужас, понимаете? Это люди, которые берут на себя то, что может делать только Бог. Понимаете, они берут на себя распоряжаться человеческими жизнями. И постепенно от этого беспощадность и кровавость становится все больше и больше. Она, это уже помрачение, если хотите, разума, который наступает бесспорно у этих людей.
Безусловно, не хочу. Один из наших слушателей задает вам следующий вопрос. Несколько месяцев назад на «Эхе Москвы» вы назвали себя последней жертвой сталинизма. Что вы имели в виду?
Я назвал себя последней жертвой культа личности.
Да.
Я имел в виду, что вырваться из этой темы, из которой я очень хочу вырваться, я пока не могу. Понимаете, она со мной, и самое жутковатое он мне... иногда снится.
В каком?
Я его вижу просто, и даже слышу его речь, и я его очень ощущаю, понимаете? Он для меня абсолютно живой персонаж, совершенно живой. И иногда вот эта фраза, которую я так цитировал,
учимся.
Чужая фраза, нет, что они не умирают, они просто прячутся в природе, она иногда как бы как возмездие становится для меня реальностью.
Ну, об этом писал Александр Аркадьевич Галич по поводу того, им бы гипсовым человечины, они вновь обретут величие. И писал, не могу вспомнить, по-моему, это был Андрей Вознесенский, пока вот люди к этому возвращаются, не умер Сталин. Помните, да, эти стихи?
Нет, я плохо знаю этих поэтов.
Так у меня к вам вот какой вопрос. Смотрю, сейчас смс-ки идут. «Ветер истории развеет мусор с могилы Сталина».
Да, это цитирует из книжки.
14 страниц сообщений, которые пришли по интернету, я не ошибусь, если скажу, что 10 страниц – это упреки в ваш адрес, что вы, извините, паразитируете на имени великого вождя. Понятно, да?
Ну,
потребность в герое, да? Вот сегодня. Вот.
Вы знаете, как бы я не отвечаю на... Меня не очень волнует...
Это, Станиславич, ведь проблема не в том, что они, так сказать, там... говорят о вас. Проблема в том, что для них абсолютно великая фигура.
Я читал вопросы. В этом я как раз хочу... Там разные мысли по поводу... того, чем я занимаюсь, очень разные.
Ну, это на их совести останется.
Нет, это не страшно, это должно быть... Понимаете, вы не должны быть... Если вы приятны всем, вы занимаетесь чем-то очень нехорошим. Понимаете, у людей, у народа... Вот у меня сейчас есть пьеса «Палач», и там как бы должен быть народ, это о французской революции. Я попросил, чтобы там был один человек, который кричит только две вещи – «распни» или «да здравствуй».
Угу.
Понимаете, это и есть голос народа, он такой. Поэтому что они по этому поводу думают, ну, меня не волнует, потому что народ – есть замечательная формула, которую я знаю. Глаз народа и Христа распял, вы ее тоже знаете. Поэтому, когда было... программа на НТВ «Глаз народный», я очень смеялся всегда. Поэтому, да, я изучаю. Сталин который есть мое бремя, к сожалению. Понимаете, мое бремя, потому что мне есть чем заниматься, и куда
и
веселее
него.
Делать, как бы организовывать свой досуг.
Железную маску.
Нет, свой досуг. Но моя обязанность, это моя обязанность, не им. Эти будут в плену всех политических суждений и своей собственной жизни.
Угу.
А тем, кто придет потом, рассказать, что с нами случилось. Этим я занимаюсь. Я для этого, в общем-то, и живу. Понимаете, я как бы беседую, если хотите, это почти за могильные записки. Я беседую с теми, кто придет. Потому что те, кто живут сейчас, они слишком близко к этой истории. Они слишком в нее вовлечены. Я рассказываю молодежи, только совсем молодежи, вот мальчикам и девочкам, которые должны и которые читают книжки. Вы знаете, что эти книжки издаются огромными тиражами, и они издаются во всем мире. То есть что-то 25 стран приблизительно, где переведены эти книги исторические мои. Поэтому это моя работа – объяснить миру и тем, повторяю, кто придет, что с нами случилось, как Россия пережила эту трагедию, она и переживает эту
трагедию. Но не только тем, кто придет. Книга ваша начинается с диалога внутреннего с вашим отцом.
Прежде всего, я вам говорю, это точно. А выполнил ли я эту задачу? Не знаю. Я думаю, что выполню.
Хочу все-таки вернуться к вашему отцу. По ощущениям, не очень много вы об этом пишете в книге, он остался, так скажем, верным сталинцем или наоборот?
Да что? Он был всю жизнь жертвой, абсолютно. Это человек, которому поломали жизнь, который должен был быть блестящим человеком, который знал несколько языков, который думал по-французски. Нет, ему поломали жизнь, но у него он сумел сохранить самое главное в жизни. Да, иронию и сострадание. Вот это то, чего нам не хватает, и мне не хватает. Понимаете? Потому что Иосиф Виссарионович накрыл нас своей шинелью. Понимаете? Это шинель – непримиримость, не любовь друг к другу. Моя переводчица сказала фразу, которую я не устаю повторять. Американка. Она очень любила нашу страну. У нее много книг о русском театре. И она переводила мои пьесы, не книги. Она сказала: в вашей стране, которую я очень люблю и хорошо знаю, я никогда не спрашиваю людей друг о друге. И вот стыднее и печальнее фразы я не слышал. Для меня это очень тяжело. И вы знаете, я надеюсь и знаю, что, повторяю, это результат той страшной истории, которую пережила страна, и результат той сталинской шинели, которой по-прежнему она накрыта, где основной, пожалуй, лозунг души – кто не с нами, тот против нас. Вот когда мы научимся толерантности, когда академиков, у которых другое мнение – которые я не очень разделяю, потому что я религиозный человек, но у них другое мнение. Будут тут же называть какими-то агентами и спрашивать, не со спецслужбой ли они связаны. Вот вся эта вся эта чудовищность, она должна будет когда-то закончиться, я надеюсь. И закончится, когда от нас и от меня уйдет этот огромный и страшный человек – Иосиф Виссарионович Сталин.
Эдвард Станиславович, ну, вы упомянули, что страна продолжает быть накрыта его шинелью, а ведь в вашей же книге приводятся примеры очень многих, так скажем, иностранных писателей, известных людей, людей, которые приезжают иногда даже с целью разоблачить, сказать, вот леди Астер, вы упоминаете, которая ехала в Москву поговорить о репрессиях. Ну, очаровал?
Здесь есть две вещи. Их надо очень точно различать. Одна вещь – невероятное его обаяние. Понимаете, они все представляют мрачного диктатора, а Иосиф Виссарионович, как все диктаторы, он великий актер, обязан быть. Таким был и, ну, и Наполеон, все диктаторы такие. И обольстить он умеет. Но есть и другая вещь, более серьезная, и я советую вам ее понять. Дело в том, что люди, которые приезжали в эту страну, они были интеллигенты. Ромен Ролан, Барбюс. Они приезжали из страны капитализма, где наверху социальной лестницы стояли инженеры, бизнесмены, врачи. Приезжали в страну, где наверху социальной лестницы стояли ученые, артисты, писатели, где деньги, в общем, не имели никакого значения. Они были условны, как бы все распределялось. Где ради денег было смешно жить. И им это нравилось.
Хорошо.
Им это нравилось.
А Черчилль?
Черчилль был... У Черчилля вы найдете много разных слов об Иосифе Виссарионовиче, потому что он был политик. Дядюшка Джо, который для Рузвельта был добрый, который сидел, и, главное, жил очень далеко,
на
другом
ему.
Континенте, и абсолютно ему не мешал, и который был, ну, прелестный собеседник, он действительно был, и он знал...
Шармёр такой, да?
Нет, он знал одну вещь, очень важную, про канаты тщеславия. И как легко опутывать ими людей. Вот то, что он сделал с Барбюсом, и то, что вы можете прочесть в моей книге, как он распорядился с Горьким. Да. Он это знал. Он знал, что люди, к сожалению, обтесываются очень легко, как камешки в океане. Это его фраза.
Я хотела бы... У нас осталось всего несколько минут. Вот снова и снова наши слушатели возвращаются, например, к вот, имени России и к месту Сталина в этом проекте. Вы считаете, что это закономерно? Вот уже были сказаны вами все слова о том, что мы продолжаем быть накрыты чугунным подолом шинели сталинской, что пока он от нас не уйдет, ничего не изменится. Но вот все-таки...
Что?
А закономерна ли история с тем местом, которое Сталин занял
да.
среди имен России?
Я думаю, что на самом деле первое место Александра Невского, да, которого, как я понял в смс-ках, ко мне заодно считают победителем на Куликовском поле.
Ну да, соединяя и на Евровидении заодно.
С Дмитрием Донским, потому что он никому ни плохого, ни хорошего не сделал. Никаких жертв от него. Жил давно, никто про него ничего не знает, поэтому это такая фигура, которая никого не беспокоила. Я не знаю по правде, сколько за него голосовало, но я не буду повторяться, я знаю, что за Сталина голосовало очень много. И я в этой передаче, надеюсь, попытался объяснить, почему.
Глубоко уважаемый Эдвард Станиславович, пишет вам Павел из Саратова. Ваши исторические исследования, в том числе касающиеся Сталина, производят большое впечатление. Но само собой получается, что оценку сталинского времени вы даете с позиции сегодняшнего дня. И к тому же с точки зрения относительно немногочисленной группы интеллигентов. Общечеловеков. Знаете, сейчас ругательство есть такое. Общечеловеки. Поэтому вам... Пилатовский вопрос, что есть истина. Не кажется ли вам, что любые факты и самое, что ни на есть правда о Сталине, перестает быть таковой, будучи втиснута в прокрустово ложе нынешних мерок?
Я не занимался нынешними мерками. Во-первых, я писал историю вот той книги, которую, видимо, он читал, человека по фамилии Джугашвили, Сасо, от его рождения до его смерти. Меня интересовала его психология. И я старался, чтобы он там был живой. И поэтому главный комплимент, который я слышал по поводу этой книги, был, как я уже где-то писал, от родственницы Аллилуевой Политковской, которая сидела у него на коленях. Когда она прочла книгу, я ей позвонил, потому что она мне помогала писать, и спросил ее, как. Она сказала, я его узнала. Поэтому я хотел, чтобы люди, которые прочли книгу, его почувствовали. Повторяю, я не занимаюсь политическими играми, я не совсем историк. Более того, я вас хочу разочаровать, я не историк. Я писатель, который пишет об истории всего лишь. И меня, как писателя, интересует психология героев, о которых я пишу. Все эти люди были в чрезвычайных обстоятельствах. И они меня поэтому интересовали. И поэтому очень сложный человек, с очень драматичной жизнью, который сделал драматичной столь же судьбу целой страны, Иосиф Виссарионович Сталин, меня интересовал. Заканчивая, подводя итоги. Давайте.
А вот еще какой вопрос. Вот люди, которые прочитают эту книгу, люди, которые уже прочитали эту книгу, могут себя считать, привитыми?
Нет. Она не для этого делалась. Вы знаете, не дай бог. Самое страшное, вот есть такая формула о русском юношестве, к сожалению, она правда. Что ему книга последняя скажет, то ему на душу поверху ляжет. Вот я не хотел, чтобы это ложилось поверху, понимаете? Я хотел, чтобы эта книга заставила их проверять, понимаете, окунуться в эту ушедшую жизнь. Я эту жизнь чувствовал, понимаете, я эту потонувшую Атлантиду знаю, и я пытался ее как мог поднимать на поверхность. Я знал отлично, что попытка быть вне схватки наказуема, но я сразу хочу сказать, это, может быть, не очень хорошо, абсолютно не интересует ни мнение читателей, нет, меня оно не интересует. Меня интересует суметь рассказать то, что я изучил, понимаете? И рассказать это, повторяю, добру и злу, внимая равнодушно, не слыша голосов, которые вас рекрутируют куда-то. Если мне это удалось, не удалось. Если мне не удалось, я знаю, потому что это... Формула «ты сам свой высший суд», она правда. Вы только знаете, где вы ударились, где вам не удалось, и где вам должно быть немножко стыдно за то, что вы не доработали. Но за то, что я солгал, мне нигде не стыдно. Я ни разу не солгал в этой книжке. Я рассказал все, что я сумел понять. Вот это и есть. Заканчивая об Иосифе Виссарионовиче, я хочу вам сказать очень короткую фразу, которую английский историк сказал о Кромвеле. Его спросили, видимо, это ваш общий вопрос, великий ли Кромвель? И он, знаете, что ответил? Великий, великий, но каков злодей!
Эдвард Радзинский в прямом эфире «Эхо Москвы». Спасибо большое Эдварду Станиславовичу. И читайте книгу. Делайте выводы.
Выхода нет.